Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». Это программа «Археология», но на этот раз «Археология будущего». Мы говорим не только о повседневности, но теперь им говорим о трендах и перспективах. Мы копаем и в другом направлении, не только вглубь, но и вверх, и вдаль. Меня зовут Сергей Медведев, и сегодня в качестве нашей точки отсчета первой программы «Археология будущего» я хотел бы поговорить о вечной теме, о бессмертии. Бессмертие, которое волнует человечество, наверное, с момента его возникновения. Искал Геракл яблоки Гесперид, алхимики искали эликсир молодости, о бессмертии мечтал Фауст. О том, как человечество относится к бессмертию, о том, насколько близко мы к этому сегодня подошли, в сюжете нашего корреспондента.
«Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет», – писал когда-то Александр Пушкин. И не умер, сохранил себя в стихах. Но сегодня уже не обязательно быть великим поэтом, чтобы память о тебе сохранилась на века. Достаточно иметь страницы в социальных сетях. Существуют даже специальные сервисы, которые будут поддерживать работу ваших аккаунтов после смерти. Например, поздравлять друзей и родственников с днем рождения, генерировать сообщения от вашего имени в Твиттер, раскрывать ваши тайны, которые вы планировали нести с собой в могилу. В интернете можно даже поставить виртуальную свечку в память об умершем. Зачем тогда кладбище? Тем более, когда во многих странах говорят о дефиците мест для новых захоронений. Именно поэтому в Японии 99% умерших кремируют. Традиционным кладбищам придется меняться, уходить в воду, под воду или высоко в небо. Более того, ученые утверждают, наступает эпоха позитивного отношения к смерти. Поэтому из кладбищ нужно делать интерактивные пространства с виртуальными экспозициями, информационными базами захоронений. Здесь предлагают отмечать праздники и веселиться. Ведь люди не умирают, люди могут жить вечно в облачном хранилище данных.
У нас в гостях сегодня Михаил Батин, президент фонда «Наука за продление жизни» и сооснователь проекта Open Longevity. Добрый день.
Здравствуйте.
И Александр Квасков, создатель первого в России цифрового кладбища.
Здравствуйте.
Добрый день, Александр. Ну, сразу такой вопрос. Мы что, вот я как читаю проблему проблематики бессмертия, фактически последнее поколение, которое приуготовлено к смерти, следующие поколения уже будут иметь опцию бессмертия?
Ну, мы всегда находимся в каком-то поле вероятности. То есть, если следующее поколение какое-то, оно возникнет, если не случится какой-то катастрофы, потому что технологии, они этически нейтральны. Мы можем создать как супер способ продления жизни, так и супер уничтожения друг друга. И вот если мы избежим глобальной катастрофы, то вероятность того, что мы будем жить очень долго, невероятно высока.
Александр, а вы думаете о бессмертии? Вас волнует проблема смерти и бессмертия?
На самом деле это философская дилемма, которая как бы каждый день я задумываюсь об этом. И для себя я решил, что мне глубоко, как бы вот, не важно, буду ли я существовать, важно, чтобы в целом человечество продолжало развиваться. А вот для того, чтобы гарантировать того, чтобы человечество развивалось, ну вот над этим и нужно работать.
А вот скажите, вы сами думаете о смерти?
Да, да.
А что вы думаете про это? Вот про собственную смерть.
Ну, я думаю, что у каждого проекта должен быть некий предел. И этот предел заставляет тебя быть более, так сказать, эффективным. Я думаю, что моя смерть, что когда моему физическому земному существованию положен некий предел, это меня заставляет вести себя ответственнее, больше сделать, принести то, что я считаю добром в мир.
Сергей,
больше.
Так работает экономика, а мы же хотим поговорить о трансгуманизме.
Ну, нет, ну и хорошо, пускай так работает экономика. Действительно, экономика – это наука об ограниченных ресурсах, да, я понимаю, что моя жизнь – это тоже ограниченные ресурсы.
Вы гораздо больше сможете успеть сделать, если будете жить дольше, если не умрете вообще.
Неправда.
Ну, вы знаете, вот, как бы я человек, склонный к прокрастинации. Мне нужен дедлайн, и мне нужно задание.
Вы будете ставить дедлайн, понимаете, не обязательно, чтобы сегодня вы умерли, чтобы сделать хорошую передачу. Совершенно не обязательно.
Ну почему? Если жизнь как же жизнь, как последняя, по крайней мере, если хотя бы чисто в уме будет перед тобой стоять какой-то дедлайн.
Да, достаточно умозрительно. Понимаете, не обязательно быть, вот будет смерть в этом году, и мы должны что-то сделать. Нет. Понимаете, мы делаем, наша мотивация, она устроена, и если у нас есть достаточно сильный гормональный фон, у нас есть адреналин, нейромедиаторы, дофамин, и тогда мы действуем. Мы действуем не от того, что перед нами смерть стоит у порога, а от нашего здоровья, то есть нашего нормального психического состояния. Если это нормально, то мы хотим жить и работать. А если нет, то ты можешь хоть завтра умереть, хоть через 1000 лет, потому что ты с кровати не встанешь, если у тебя недостаток.
Ну, смотрите, не является ли смерть и конечность существования одним из основных двигателей вообще? Нет, смотрите, как... И воспроизводство человека, на самом деле, и репродукции.
Ну, воспроизводство, понимаете, то какая идея? Дело в том, что смерть настолько ужасное событие, это трагедия для человека, и человек начинает вытеснять ее в собственном сознании, во-первых, не веря, что она существует как таковая, что у нас там есть потусторонний мир, или же, говоря, оправдывая ее необходимость, а на самом деле жизнь человека – это трагедия. Мы, что бы мы ни делали, как бы хорошо нам не было, в конце нас ждет старение, разложение и потом смерть, и нас больше не будет никогда. И вот этот трагизм ситуации, он недостаточно осмысленный, а он замещен. В нашем сознании мы говорим, ну вот смерть нам помогает делать дедлайн. Да, зачем такой дедлайн, в конце которого тебя убивают? Давайте не будем играть в такую игру. Давайте на... Жизнь настолько прекрасна, что имеет смысл оставаться в живых, конечно, всегда.
А для вас смерть трагедия, Александр?
Я бы несколько заявлений, наверное, бы сделал. Первое – это то, что разум не способен понять, как это, когда его нет. То есть вы не можете осознать, что же такое смерть, потому что вы не можете представить
Вселенную. Это одна из философских проблем, проблемы небытия.
Да. Нет, мы можем дать этому оценку. Вот с моей точки зрения, когда меня нет, это очень плохо. Мы можем выбрать это решение, потому что только по той причине, что нам хорошо, когда мы живы.
Но представить это вы не можете.
Ну что значит представить? Что
Так работает сознание. Это первое. А второе, это вот я услышал просто про то, что вот жизнь прекрасна, там все замечательно, нужно вот без дедлайнов, как работает человек и так далее. Нужно понимать, что именно мы хотим сохранить, что именно мы понимаем под человеком и что именно мы понимаем под нашим сознанием, кто такие мы. То есть вот это самоопределение, да, вот эти философские вопросы, как вы назвали, на самом деле это перво-наперво. Когда я сталкиваюсь с тем, что мы хотим оцифровать личность и сохранить это, сделать бессмертное, да, то мы начинаем думать, а что мы должны оцифровать? Должны ли мы оцифровать модель ваших нейронных сетей в голове? Будет ли это вы, или это будет ваша личность, или нет? Или это будет такая же, но другая личность и так далее? То есть пока мы не ответим на эти вопросы, мы не можем начать заниматься этим.
Нет, конечно, можем. Это вообще ставить телегу впереди лошади. Нам нужно, необходимо сначала для начала решить, что мы хотим жить. Вот это решение. Если мы не хотим жить, то нам не нужно ни оцифровывать, ни замораживать себя, ни продлевать жизнь, ни изучать фундаментальные механизмы старения, долголетия. Но мы должны этически определиться. Сначала на первом месте идеологическая идеологема. То есть жить – это хорошо, умирать – плохо. Вот такая простая мысль.
А почему? Вы знаете, эта идеологема, она достаточно, она не является абсолютной. Я знаю множество примеров, людей, когда люди осознают необходимость смерти. Да. Это и в природе
большинство
существует.
Большинство людей – дураки. Просто так. Потому что люди говорят, вот необходима смерть. Смерть никому не нужна. Это ужасно, понимаете? И люди начинают ее оправдывать. И это самая большая проблема.
Это какое-то, слушайте, разные существуют способы. Есть ли какое-то буддийское миросозерцание? Для меня, например, проблема смерти очень интересна в фильме Ким Ки Дука «Весна, лето, осень, зима и снова весна», когда вот этот вот цикл перерождения, и мастер идет навстречу своей смерти.
Или, скажем, кино. Это же опиум, понимаете, религия опиум для людей. То есть нету перерождения. Мы все превращаемся в ничто. То есть наш труп съедают черви. Вот как происходит на самом деле, если мы исходим из объективной картины мира.
Но это же цикл бытия, собственно.
Цикл.
Вы хотите сказать о том, что человек должен вырваться из вот этого круга бытия. Это трансгуманизм. Вот какой вопрос тогда и зачем. А человек не перестанет при этом быть человеком?
Смотрите.
Лишившись смерти, мы не перестанем ли быть людьми?
Я отвечу. Это наша сверхзадача, стать сверхчеловеком. Еще Ницше сказал, что человек – это канат, натянут от животного к сверхчеловеку. И наша задача – расширение наших возможностей. Как мы, например, расширили свои возможности, мы можем летать, мы улетели в космос. Также мы победили самую невероятную силу притяжения. И то же самое, мы должны стареть те механизмы, те причины, которые нас убивают, и победить. победить их. Это наша суперзадача. Так же считал и религиозный философ Николай Федоров, что это экзамен для человечества.
Воскресить предков и расселить их на планетах.
Да, и мы говорим, что давайте решать эту задачу буквально, не просто рассуждая, а вот, ага, вот у нас люди, которые живы, что с ними делать, а вот умерли, давайте их замораживать, давайте их оцифровывать, их личность, давайте их восстанавливать, давайте разбираться. Да, до конца мы не понимаем, что такое личность, как она устроена, как устроен феномен «я», но давайте в этом разбираться, максимально сохраняя себя. Вот это
хорошо, разумность. Сразу давайте вот такой вопрос. Я даже не ожидал, но очень хорошо, что мы пошли сразу в такие философские дискуссии, а потом мы не поговорим более, так сказать, технически о том, как сохранить тело, как сохранить дух человека или вот цифровое наследие. Что такое человек? Что такое личность? Если, скажем, сознание человека перенести на другой носитель, это будет та же личность? Личность без тела. Для бессмертия человека нужно его тело?
Смотрите, если мы достаточно точно скопировали, если мы точно установили феномен личности, который сейчас не установлен до конца, то, конечно, это будет тот же самый я.
Вот я думаю, сейчас мое сознание возьмут и перенесут, скажем, в черную женщину. Вот перед вами сидит человек, кажется, теннисистка там, Серена Уильямс.
Ну, если вот. Это будет ваше воспоминание, ваше ощущение действительности, конечно, конечно, это будет.
А вы как считаете, потому что вы, в том числе, ваш проект, это, да, это, так сказать, цифровое кладбище. Вот можно ли человека перенести, оторвать от собственного тела?
Я, с вашего позволения, не буду напрямую отвечать на вопрос, несмотря на то, что вроде бы вопрос простой. Просто вот фундаментальную разницу вот с коллегой, да, да, в наших подходах в том, что у каждого есть, наверное, какая-то книга, да, у каждого человека есть какая-то книга, которая стоит выше всего. То есть, у кого-то это Талмуд, у кого-то Библия, да, у меня это теория систем. То есть я рассматриваю весь мир как развитие некой информации. И вот даже если возвращаться к человеку и посмотреть, что вот зачем человек умирает, вот как вы сказали, перерождение, да, что круг там и так далее, это развитие. Человек умирает для того, чтобы освободить место следующему поколению. А это все нужно, потому что следующее поколение – это усовершенствованная форма человека. То есть здесь идет эволюция именно на уровне ДНК, когда следующее поколение оно улучшается, и так происходит, а эти люди они освобождают место. И представьте себе, что это происходит до того момента, когда человек больше не улучшается. Может быть такое? Бац, и все, он больше не эволюционирует. То есть следующее поколение, оно такое же классное.
Такая посылка прогрессизма такого, что человечество улучшает, прям как, знаете, вольтеровский кандид такой. Мы улучшаемся все дальше и дальше. А может быть, наоборот, пессимистически человечество золотой-то век позади остался, а мы все хуже и хуже.
Нет, нет, здесь конкретно есть информация. Это вот двуполость человека, это тот выход, когда вот существует закон, когда каждая копия хуже, чем оригинал. Потому что во время копирования происходят там какие-то ошибки, потери и так далее. Вот. А что касается размножения человека, здесь как бы иное совсем. Здесь когда копия лучше оригинала, потому что эта копия обогащается за счет противоположного пола, и получается каждое следующее поколение лучше, чем предыдущее, потому что оно более обогащенное. И вот здесь как бы идет улучшение, и представим, что сегодня настал тот день, когда дальше улучшения не происходит. Что должны люди в этот момент начать делать? Они должны перестать делать детей, потому что в этом нет смысла. Они должны либо сохранить свое тело для того, чтобы существовать, уже развиваться на уровне сознания, на уровне интеллекта и других вещей, да? И либо перейти в цифровой мир, который, в принципе, мало чем отличается от реального. Это такой же мир, где такие же законы работают, где также все развивается.
Но только без тел.
Да, да. И уже переходить на какую-то новую вообще парадигму восприятия. То есть там, где уже за пределами нашего понимания даже. То есть вот в эту сторону. То есть я рассматриваю это как так. Смерти как таковой не существует сегодня и не существует никогда. То есть если не умирает, вот как с блокчейном, если не умирает вся сеть, да, то есть если все человечество на всей Земле и со всей формами жизни белковой не исчезает, то оно продолжает жить. То есть смерти как такой нет.
Ну, конечно, это глупость какая-то. Что значит смерти нет? Человек смертен, и мы умираем. Понимаете, это просто
не видеть очевидные вещи. Что вы понимаете под бессмертием? Для вас это, прежде всего, физическое бессмертие? Конечно, бесконечное продление тела?
Бессмертие личности. То есть, если у нас мы можем заменить носитель, окей. Но вопрос любыми средствами сохранить личность. И вот, когда звучат такие вещи, что вот, освобождать место для будущих поколений. Да мы что, сумасшедшие, что ли? Зачем нам освобождать какое-то место? Мы
вполне можем... Еды не хватит, картошки.
Да все экономика. Хватит. Это, смотрите, самая большая... Какие ресурсы? У нас произошла зеленая революция. У нас вообще у нас проблемы. Мы переедаем. Мы слишком много едим. У нас самые ресурсы из таких, что потрогать, это энергия важная. У нас хватает на ближайшие 4 миллиарда лет. Это энергия Солнца. Но самый главный ресурс – это знания. И чем больше людей на планете, чем сильнее научно-технический прогресс, тем больше знаний. И вот говоря об эволюции человека, да мы, дело в том, что у нас идет культурная эволюция, прежде всего, эволюция мемов. И на сегодняшний день ситуация такова, что мемы ставят под контроль генов. Нам не нужно случайным образом ждать, когда там где-то смутирует геном, мы уже можем менять его самостоятельно, изучая все лучше и лучше, понимая природу человека и улучшая его. Мало того, улучшая не какие-то будущие поколения, а всех ныне живущих. Потому и сейчас существует уже порядка 6 лекарств на основе генной терапии. И они крайне важны для нас. И нужно идти в эту сторону. А вот все эти рассуждения, вот это новое поколение лучше и так далее. Вообще разговор о счастье последующих поколений – это очень токсичный разговор. Он разговор о несчастье существующих. Нужно бороться не за счастье народа или там человечества, а за счастье ныне живущих людей. Они не должны быть принесены в жертву идеям. Идеям, в том числе и счастье
следующих поколений. Я понял, в чем ключевая разница.
Так.
Постоянно я слышу о каких-то этических нормах, о каких-то этических взглядах. У меня их нет.
Нет, ну здесь есть некая система, все-таки, мне кажется...
Человек – это набор этических взглядов. Да, даже декларация, отказ от этического взгляда – это тоже этическая позиция, понимаете? И все равно вы можете...
Ну, у вас, смотрите, я смотрю, уловил ницшеанство, да, создание сверхчеловека.
Ну, это Федоров, источники трансгуманизма – это не только Ницше, это Федоров, потому что есть глубокое отличие между... Если и Ницше – это индивидуальная позиция, то Федоров – это коллективизм. Я бы в этом смысле больше федоровец. То есть как объединение людей в общее дело – борьбе со смертью.
А вот пытаясь, так сказать, встретить ваши две позиции, а вы видите реализацию проекта Федорова, скажем, в цифровом виде?
Ну, конечно.
Что мы
конечно,
в цифровом виде конечно, и, этом... так сказать, и запустим их да, нам без на разницы, сервера.
Понимаете, мы же даже сейчас до конца не уверены в цифровом виде, не в цифровом. Нам важно получать...
кстати, да.
Нам важно получать те ощущения, решать те задачи, которые мы перед собой ставим. А в каком мы виде? То есть вот мы же не знаем, может, у меня рука тут железная, там, или еще какая-то силиконовая. Для нас внутренность не очень важна. Важны наши переживания, прежде всего.
Программа «Археология. Археология. Будущее». Сегодня мы обсуждаем не только повседневность, мы обсуждаем будущее, те тренды и человека перед лицом новых социальных обстоятельств и перед лицом новых технологий. У нас в гостях Михаил Батин, президент Фонда «Наука за продление жизни», сооснователь проекта Open Longevity, и Александр Квасков, создатель первого в России цифрового кладбища. Мы затронули уже, очень активно начали обсуждать тему бессмертия. И у нас есть сюжет о человеке, который стремится к практическому бессмертию. Профессор из Челябинска Игорь Вишев. О нем был снят фильм Константина Атаманюка, части из которого вы сейчас увидите.
Циолковский говорил, что жизнь безобразно коротка, что это недопустимо, что человек должен жить тысячи лет, и тогда космические путешествия нам не покажутся страшными.
Так, сегодня у нас 15-е. Уже середина мая. Ужас. Так. И, пожалуйста, один листочек не упал.
Да я потерял списки.
Все есть на месте, а списки.
Ну, я вот тебя смотрела, это уже...
У тебя есть список, друг?
Есть, есть.
Чтобы отметить отсутствие.
Так, 206-я. Косяк.
Есть.
Малков.
Здесь.
Мне кажется, вполне можно говорить о том, что смерть перестала быть безысходной, тупиковой, на многочисленных уже примерах клонирования животных. Раз животных возвращают к жизни после смерти, раз существует принципиальная возможность тоже сделать и для человека, то отсутствие таких фактов, вообще говоря, на мой взгляд, уже не имеет сколько-нибудь решающего значения. Я никак не могу воспринимать свою жену как окончательно утраченную, как безысходно потерянную и так далее, и так далее. Она тоже мне представляется определенной участницей всех этих процессов.
Конюли вводятся в сонные артерии, туда подается раствор криопротектора. Также с помощью скальпеля вскрываются подъеремные вены. И либо оттуда сливается жидкость напрямую, либо вводится туда тоже конюли, и через них, через трубки отводится жидкость. А после этого голова отделяется от тела. Ее помещают вот в такой медицинский криоконтейнер. Это просто пенопластовый ящик, который заполняется сухим льдом. И ее там перевозят. Дальше он хранится при температуре -196 градусов. Для него уже время остановилось. Вот в этих двух дюарах находятся наши криопациенты. Сейчас уже 30 с чем-то человек.
Задача заключается в том, чтобы человек достиг практического бессмертия, то есть способности, обновляясь, постоянно омоложаясь, жить неограниченным годом, не умирая. И тогда космические путешествия нам не покажутся страшными.
Голова профессор Доуэля. Челябинский профессор Игорь Вишев в фильме Константина Томанюка, фрагменты из которого мы сейчас видели. Ну, ваш, видимо, союзник, в том числе по Николаю Федорову, по русскому космизму.
Вообще, судьба Игоря Вишева очень трагична. И трагично, что его десятки лет никто не слышал. И не... То есть, он защитил докторскую про бессмертие в литературе, науке. И, вот буквально до нулевых годов и так далее он не особо кому известен. То есть, человек в каком-то жутком Челябинске говорит о том, что нужно бессмертие. И, конечно, его удел очень...
Челябинск
довольно
разный,
печален. То есть, в этом смысле, очень часто герой своего времени, он всегда лишний человек.
Хорошо. Сейчас частично из того, что показали, какие существуют технологии практического физиологического бессмертия или хотя бы по меньшей мере продления жизни, помимо, отделения головы, сохранения ее в криоконтейнеры.
У нас технологии бессмертия не существуют. На сегодняшний день мы хотим их создать. Мы о чем-то таком думаем, что вот это может привести, там генная инженерия может привести к нанотехнологии, к крионике. Это все некое там искусственные электроцифровка личности. Все это огромный пул технологий, развития которых мы ожидаем сначала небольшого продления жизни, потом более значительного, и так до достижения неограниченного срока жизни, то есть уменьшения вероятности смерти со временем, а дальше уже желательно достичь неуничтожимости. И в этом смысле вся наука – это движение в сторону бессмертия. То есть вся молекулярная биология, весь искусственный интеллект, все нанотехнологии, они могут быть воспользованы.
Хорошо, давайте обозначим, какие сейчас фронтиры достижения...
Генотерапия, прежде всего, те лекарства, которые... обучение иммунной системы, изменение иммунных клеток, когда они учатся и побеждают рак в организме человека, это на первом месте. Конечно же, клонирование животных, это очень важно. Все достижения...
А что, рассматривается возможность клонирования человека, когда будут сняты этические ограничения?
Здесь вопрос
когда
не то, что,
и если.
Смотрите, во-первых, с точки зрения этики, клонирование – это хорошо, это создание новой жизни. И в этом разницы большой нет. Что клонирование, что экстракорпоральное оплодотворение. То есть какая разница? Наоборот, мы создаем жизнь и так далее. Но это не бессмертие. То есть нам нужно еще записать свое сознание. То есть в этом смысле это просто технологический, психологический прорыв. То есть... То есть, ну, технологии, все технологии, это метод и CRISPR, и карты. То есть,
это CRISPR-Cas9, это редактирование генома.
Все эти технологии являются очень важными для радикального продления жизни. Любая борьба с раком, с Альцгеймером, ну, со всеми возрастозависимыми заболеваниями, это путь в сторону радикального продления жизни.
А то, что здесь показано, Александр, то, что вот в этом фильме вы видели, вот крионика, заморозка, как вы к этому
относитесь? Смотрите, в данный момент я сотрудничаю с ребятами из Криорус, которые занимаются как раз-таки заморозкой, вот. Но я их каждый раз при встрече критикую, вот. Они держатся молодцом. Объясню, в чем суть. Вот по теории систем есть замечательная книга Жилина. Вот Вселенная, она постоянно развивается, да, дышит, она сужается, расширяется постоянно. Происходит процесс. И если вы внимательно рассмотрите, что такое жизнь вообще, это тоже процесс. И если он вдруг остановился, то никто не знает, как его запустить.
Животные вмерзают в себе в лед и нормально запускаются, останавливаются, клетки работают.
Да, там очень много «если».
Смотрите, вот апеллирование...
Я все же договорю.
Смотрите,
договорю.
Это введение всех заблуждений. Апеллирование к некой теории систем, это разговор с очень высоким уровнем абстракции. Есть конкретный человек, понимаете, крионика, что такое? Это лучшее действие в худших обстоятельствах. То есть вот у нас есть это умерший человек, давайте его быстрее погрузим в жуткий азот и посмотрим, возможно, технологии будущего восстановят жизнедеятельности. Если мы начнем рассуждать, теория систем и так далее. Нет, мы видим в природе восстановление жизнедеятельности.
Хорошо, мы
видим
в лабораторном эксперименте. Да, да. Александр.
Да, договаривайте. Так вот, да. Соответственно, вообще все вот эти вот объединения людей с заморозкой я рассматриваю как некий клуб суицидников, потому что они не мертвых людей замораживают. Они замораживают людей, которые вот-вот умрут. И, по сути дела, это такое легальное уничтожение себя.
Это вранье. Потому что умерших людей. Живых-то никто не замораживает.
Это вранье, но это мое вранье. Могу я доврать до конца?
Нет, потому что смотрите, вы сейчас сотрудническое
людей, разморозить не могут.
И обвиняете их в том, что они убивают людей. Это неправда. Просто это неправда.
Вот человек сказал это. Подождите, Михаил, Александр этого не говорил. Он говорил о суициде.
Нет, он говорит, что люди убивают.
Эвтаназия – это тоже суицид.
Люди не занимаются эвтаназией, не занимаются суицидом. Замораживается человек, когда уже умер, когда есть документы, свидетельства о смерти.
Они размораживают их?
В смысле?
Они могут размороженные?
Конечно,
кто-то уже был разморожен?
Конечно, нет. Потому что такой технологии нет. Знаете, если были разморожены люди, об этом будут только говорить.
А теперь внимательно рассмотрим. Они замораживают людей, разморозить не могут.
Вы обвинили людей, что они замораживают при жизни. Такого нет. Люди умирают сами от болезни, от рака, от сердечных приступов.
То есть они умерли?
Уже умерли. Мертвые лежат. И стоит вопрос, хранить их ли в землю или в сосуд ДЮАР положить.
То есть жизнь прервалась, верно?
Да, жизнь остановилась, конечно.
И никто ее не может запустить.
На сегодняшний день, конечно.
На сегодняшний день. Да. А я говорю, что это система, это никогда невозможно.
Почему? Будет. Мы же видим заморозку. Есть окунь, который уже может мерзнуть в лед, и потом восстановиться.
Он не умирает.
Это мы можем червяков перевозить.
Я согласен. Есть понятие анабиоза, есть понятие летаргического сна
крионика,
и так далее. Йоги там замирают на десятилетия и просыпаются.
Нет, этого нет. Это вранье.
Это тоже вранье.
Нет, мы верим только фактам. То есть нет, йоги не восстанавливают жизнедеятельность и так далее. Йоги очень много, буддизм вокруг себя, создают всяких мифов и так далее. Мы верим все-таки доказательствам. То есть вот нам нужно предъявить человека. Я там спорю со многими, что йоги могут там не дышать много часов. Нет, такого нет. То есть у нас все-таки мы в этом на земле стоим, в материальном мире.
Хорошо, давайте тогда все-таки по частям разбираться. Значит, чтобы зрители, да, которые смотрят нас, понимали, какие, собственно, есть фронтиры и куда им, там, когда они почувствуют, что начинаются механизмы старения, уже начались куда обращаться. Значит, что наиболее перспективно? Это генная инженерия, генная редактура с целью повышения иммунитета?
Вы сейчас, смотрите, не можете пойти и в больницу и сказать, отредактируйте мне геном. Это будет очень смело, вы будете таким сильным биохакером, вторым человеком в мире, или третьим человеком в мире, который так поступит. Но, в принципе, довольно простая идеология сохранения собственной жизни – это посмотреть на собственные биологические параметры. Вот у вас параметры, и они изменяются с возрастом. И вы медленно, мы все…
Гибкость сосудов.
Например, да. Это медленно, но верно идем к большим возрастозависимым заболеваниям. Нам их не избежать. Нам бы хотелось бы их отсрочить как можно больше. И поэтому вы должны сдать анализы, посмотреть свою панель старения. И потом посмотреть развитие доклинической стадии. Потому что обычный доктор вам скажет, что если вы еще там не болеете очень сильно, то вы ко мне зря пришли, давайте вы заболеете как следует, и тогда мы вас начнем лечить. А вы же думаете, ага, мне же надо не заболеть. И тогда вы должны смотреть уже с точки зрения науки, молекулярной биологии, оценить свои процессы и сказать, я вот сейчас, ага, вот у меня воспаление начинается, там цереактивный белок выше, интерлейкин 6 выше. Ага, давайте я что-то сделаю, чтобы у меня уровень системного воспаления понизился, и таким образом у меня я срочу возрастно-зависимые заболевания. То есть на первом месте это диагностика старения и оценка терапии против старения с помощью той же самой диагностики. То есть, возможно, вам поможет противовоспалительная диета или диета, имитирующая голодание, которая снизит инсулиноподобный фактор роста 1, который у вас может способствовать развитию онкологических заболеваний. Например, вот норма этого показателя в лабораторных анализах от 100 там, до 250 единиц. Но на самом деле самая низкая смертность, она будет при 100-110 единицах. И поэтому, если у вас высокий, вам будет
уровень регенерации. Совершенно, так сказать, четкие параметризируемые состояния человека.
И вот какая тут еще с ним история, что они все время уточняются. Вот я сейчас говорю о очень простых параметрах, а есть генетика, есть эпигенетика, когда мы анализируем уже не 20-30 параметров, а сотни тысяч параметров. Если у вас достаточно денег, то имеет смысл поступить как профессор Майкл Шнайдер, профессор Стэнфордского университета, который обрушил всю мощь Стэнфорда на изучение собственного себя и таким образом даже создал целую науку здоровья Майкла Шнайдера.
Вот, я знаком с автором русского космизма.
С самим Николаем Федоровым?
Возможно, здесь я уверен.
Вот, и я вам скажу, что вот эта вся история с телом и его там, мне напоминает чемодан без ручки. То есть и бросить жалко, и тащить неудобно. То есть, смотрите, вот все эти там диеты, там, то есть вам нельзя вот это есть, нельзя вот так вот жить, нельзя вот это делать и так далее и тому подобное. Получается, что вы тащите это тело просто потому, то есть вы ничего себе не можете позволить, что вы хотите.
Цифровое бессмертие.
Потому что это вместилище вашего
вашей
сознания.
Личности, да.
Да. Вот, поэтому я системно подхожу к вопросу, зачем нужно работать с тем, что уже устарело, оно не работает так, как
что
нужно.
Что обречено.
Даже эволюция, да, уже не смогла сделать. Да,
потому что это мы.
То есть для вас это преодоление тела.
Конечно.
Давайте вот тогда тут определимся. Значит, для вас все-таки продление тела, а для вас преодоление тела.
Это не так. Нет, это неправильная ложная дихотомия. Я говорю сохранение личности во что бы то ни стало. С помощью диеты, с помощью диеты.
А уже какими способами? Цифровое тоже бессмертие, это уже для
отлично,
вас.
Отлично, да, оно подойдет. Но смотрите, вы сейчас, понимаете, вот, допустим, у нас может быть рак. Вот, допустим, будем на вас показывать. Может случиться рак. И вам говорят, вот цифровое бессмертие. Но у нас нет цифрового бессмертия. Я говорю, а давайте-ка подумаем, что мы можем сделать, чтобы рак не случился. И просто все поэтапно. Чтобы идеи, фантазии про будущего нам не заменили сегодняшнюю ситуацию, в которой мы находимся. А и вот здесь, вот на самом деле, наш спор, он начался в самом начале. Является личность человека ценностью? Вот мой оппонент, он считает, что вот что он сам не нужен, что каждый конкретный, вы не нужны для него, я для него не нужен, для него никто не нужен, для него нужна система. Вот он верен своей системе, и вот он хочет ее реализовать. А я говорю, нет, ценность каждого человека. Вот мы втроем, мы все ценные, несмотря на то, что мы спорим. Я говорю, нет, надо заботиться о собственной жизни и думать, как ее сделать, и уже сделать, и цифровой, и фотонный, и какой хотите.
А теперь возвращаясь к тому, что экономика. Так. То есть ресурс. Теперь представьте, что мы весь свой ресурс кинем на то, чтобы продлевать жизнь тела, вместо того, чтобы кинуть весь этот ресурс на то, чтобы преодолеть тело.
И опять... оно же не исключает друг друга здесь.
Но ресурс ограничен.
У нас проблема идет на самом деле общество, а ресурсы расходятся на продление жизни, вот такая маленькая часть, и на войну, на убийство людей. Вот куда уходит. Посмотрите на индустрию. Даже не говоря там про ракеты и бомбы, просто та же американская промышленность, там Coca-Cola, McDonald's, просто убивают людей. Огромные траты на медицину, но и огромный лоббизм со стороны производителей, которые просто пичкают тем, что нельзя. Просто уничтожают людей, убивают жизнь. И вот на убийство людей уходит намного больше. Нету конкуренции между крионикой и нанотехнологиями. Есть конкуренция между здравым смыслом, что давайте спасать жизнь людей, и абсолютным безрассудным обществом потребления.
Здесь я соглашусь, да, с Михаилом, но это действительно какое-то, надо рисовать, утопическое совершенно общество, которое озадачится, опять-таки, в духе Николая Федорова, задачей собственного бессмертия, задачей спасения. Но вы
не удивляйтесь, если я после этой передачи выйду и начну заниматься совсем другими вещами.
Я вообще не удивляюсь, ничего не удивлюсь.
Потому что, ну, на самом деле, это очень верное замечание. То есть я рассматривал как тот ресурс, который не тратится на загубление человечества.
Да, на погибель человеческую.
Я рассматривал, вот этот ресурс есть, вот, как бы ресурс думающих людей, назовем его так. И я смотрел, что вот нужно же всех думающих людей направить на то, чтобы вот заниматься преодолением тела. Да? Вот. А вот это замечание важно. Говорит мне о том, что ресурсов это гораздо больше. То есть нужно делать умных людей, нужно делать искусственный интеллект, и уже этот ресурс направлять на, ради бога, на все...
Мы неизбежно выходим в зону политики, потому что это вопрос организации человеческого общества, вопрос управления и вопрос аллокации ресурсов.
И вот, смотрите, вот какая здесь
вопрос,
проблема.
Вопрос бессмертия, это и вопрос политики.
Вот, случилось с вами. Это, вы подумали, господи, как хорошо, что вот людей мы будем продлевать жизнь, там, на медицину будем выделять триллион, там, не знаю, рублей, долларов, и сказать, ну это же вот утопия, но утопия в значении что-то несерьезное, невозможное, нереальное. То есть мы уже сразу себе ставим барьер, что хорошее не случится. Вот война, если друг друга бомбы все начнут отправлять, это как-то очень в это верится более. И вот как раз отказ от позитива, и говоря по большому
отказ
счету...
Отказ от позитивного мышления.
Да,
отказ от оптимизма.
Да, да. И это вот оно нас тоже убивает. Понимаете? Отказ от того, что вот, ну я умру, и умру, ладно, хрен с ним, ничего не буду делать. И вот именно прежде всего нужно поставить эти задачи, что давайте мы все-таки поборемся. Все-таки у нас одна жизнь, и вот это очень-очень важно.
Эге-гей, кричал оптимист, упавший в лифт у шахты.
Ну, шахта, в общем-то, бесконечная. Может быть, окажется, что у нее нет дна в этой лифтовой шахте.
Мы сами выбираем, знаете, свободное падение. Можем шагнуть в шахту, а можем пойти по лестнице, можем начать строить лифты и так далее. То есть,
ну,
все-таки жизнь...
Ну, знаете, да, здесь я соглашусь с Михаилом. Действительно, вопрос позитивного мышления, вопрос в некой такой оптимистичной установке на будущее человечества, на правильное распределение ресурсов с точки зрения будущего человечества. Программа «Археология. Будущее» в эфире. Сегодня мы обсуждаем не настоящее, а будущее, тренды человека перед лицом социальных и технологических изменений. В гостях у нас президент Фонда наука за продление жизни и сооснователь проекта Open Longevity Михаил Батин и Александр Квасков, преподаватель Blockchain School и создатель первого в России цифрового кладбища. Говорим мы о технологиях продления жизни человека, о технологиях бессмертия. Но обязательно ли это должно быть связано с нашим телом? Точно так же бессмертие может получить и наш цифровой отпечаток, наш аватар, наша цифровая личность. Об этом говорит Иван Сенцов из Тюмени, создавший социальную сеть для умерших.
В данный момент мы находимся на Червишском кладбище города Тюмени. И здесь я хочу вам рассказать об одном интересном проекте. Проект называется «В памяти». И идея как бы была достаточно простая, о том, чтобы увековечить память не только, скажем так, в аналоговом виде, но и в цифровом виде о своих ближайших родственниках, которых уже нет с нами. Общая концепция проекта выглядит так. То есть на могилу устанавливается таблички с QR-кодом. Вот, кстати, можно как бы увидеть. Вот они, вот такие вот таблички. Сделали такой вот, как бы, ну, даже не типа текст, чтобы можно было, если у вас как бы будет такое желание установить эту табличку, то есть прийти на кладбище и сделать это. То есть, ну, в двух видах сделали. То есть, как бы двумя методами. То есть, вот, допустим, вот эта табличка сделана методом гравировки из двухслойного пластика. И вот более сложный вариант, то есть это сделано методом 3D-печати, ну и, соответственно, как бы покрыто все эпоксидной смолой, то есть для того, чтобы герметизировать. Такая табличка может служить сколько угодно лет, потому что ABS-пластик он очень сложно разлагаем. И, соответственно, здесь же, то есть установочный комплект, то есть, ну, перчатки, клей. Ну вот, собственно, вот эта вот табличка, то есть была приклеена на эпоксидный клей еще полгода назад, на которой содержится информация об умерших родственниках, их биография, фото. Ну, в данный момент пока еще нет, потому что проект находится в разработке. Также в будущем при развитии проекта будет представлять из себя, в нее можно будет добавить видео. Это добавляет к этому проекту, то есть элемент социальной сети. Поэтому многие журналисты часто как раз таки окрещивают этот проект как социальную сеть для умерших. Хотя на самом деле вы понимаете, что эта трактовка не очень правильно. То есть, скорее, больше это информационный портал с элементами социальной сети. Если говорить о прямых аналогах проекта, то, пожалуй, наиболее близкий к нам проект, ну вот именно из, по базовой версии сайта, то есть это проект итальянский. И то есть, по сравнению с ним мы, конечно, предлагаем гораздо меньшие цены, но в дальнейшем все-таки мы думаем, что сделать, скажем так, некий минимальный функционал бесплатным, а уже то есть, какой-то дополнительный функционал за дополнительную плату. В дальнейшем мы хотим оцифровать кладбище, основные точки, то есть оцифровать дороги, там, заборы, входы, проезды, проезды, проходы, для того, чтобы можно было просто найти хотя бы своих родственников на кладбище. Потому что бывают такие ситуации, особенно на старых кладбищах, когда даже зная как бы сектор, да, то есть зная примерно место захоронения, то есть, ну, невозможно просто отыскать памятник, это сделать достаточно проблематично. Один из девизов проекта, то есть, сохранить историю своей семьи. Ну, повысился некий интерес к внутриродовой, к внутрисемейной истории, то есть, узнать, кто ваши родственники.
Это Иван Сенцов из города Тюмени, создатель так называемой, как мы понимаем, не совсем в точности, соцсети для умерших. Александр, а ваше цифровое кладбище – это что-то совсем другое? Это цифровые отпечатки людей?
Смотрите, как это выглядит для пользователя, да? Это marketplace, где можно подключить разные услуги. То есть обычно, ну, вот здесь происходит то, что люди оцифровывают существующие кладбища, да, ну, то есть делают карту, там, делают QR-код на могилу, где просто на самом деле ссылка, что-то вроде Википедии о человеке, который уже умер. А наш проект, он прежде всего человек, который сейчас существует, и он сейчас об этом задумался, о том, что он хочет для своих там праправнуков выглядеть как добропорядочный гражданин своего общества, добрый семьянин там и так далее. Вот. И вот здесь как бы возникает двоякая такая штука. С одной стороны, он тебе может там трехмерную фотографию сделать цветную, чтобы можно было даже там, не знаю, фигурку распечатать себя, ну, к примеру. Он может сохранить все свои фотографии, видео, послания сделать. Можно отсканировать все свои переписки в чатах и сделать что-то наподобие нейросети, с которой можно переписываться и не понять, это вы или это уже копия ваша цифровая. Вот. И вот это все можно сохранить в блокчейн для того, чтобы была гарантия того, что это не поменяется и не возможности уничтожения этого.
То есть здесь у вас тоже технология блокчейна, да. То есть подцепляются в эту цепочку.
Без нее, да, не было бы смысла.
То есть некая жизнь человека как бесконечная цепочка вот этих вот цифровых отпечатков.
Да, можно так сказать.
И можно майнить человека в таком смысле, как бы вот это он запускается на некую сеть компьютеров, и они подсоединяют.
Про майнинг. Майнинг – это просто поддержка сети для того, чтобы, ну, она уплачивает вознаграждение за то, что ты ее поддерживаешь.
Да.
То есть вот здесь как бы, ну, не майнить человека, да, а поддерживать эту сеть, в которой будет это все сохранено. И она будет вам за это благодарна. А в дальнейшем можно просто, то есть представьте, что ваши там уже родственники там есть, да, какие-то. Mm-hmm. Представьте, что ваши там, ну, дети тоже, они хотят, чтобы это сохранилось. И представьте, что это уже масштабируется, ну, там, не все человечество, пускай там 50 стран, да, во всем мире. И после этого уже не нужно сети поддерживать, платить майнерам. Они будут поддерживать это, потому что идеологически там уже будет их информация, и они будут рады ее сохранить, и они будут в сети держать эти компьютеры, которые будут поддерживать.
У вас уже есть первые клиенты? Есть люди на это подписавшиеся?
У нас нет продаж. Сейчас закрытое бета-тестирование. Даже это не бета, это альфа скорее. Альфа-тестирование, угу. Потому что мы столкнулись с несколькими техническими проблемами. И ребята, с которыми мы партнеримся, у них проект децентрализованного видеохостинга, что-то типа YouTube, всем известного, только для, ну, как, не принадлежащего никакой корпорации. То есть она принадлежит всем пользователям. При этом пользоваться и можно так же, как YouTube. Вот. И mm-hmm. у них все те проблемы, с которыми мы столкнулись, они уже решены. И сейчас вот мы общаемся очень плотно для того, чтобы внедрить это к нам.
Для вас, это интересный проект? Это немножко, так сказать, отвечает вот то, что показывали там корешки томов Николая Федорова?
Если мы говорим о проекте, который мы видели, сюжеты, это, конечно, карго-культ. Тут не имеет никакого отношения все. Именно сюжетный проект к цифровому. Это просто взяли название там, цифровое бессмертие, социальная сеть умерших. Нет, это не является таковым. Это просто эксплуатация интереса к умершим. Да. Вот как будет устроено, как будет заходить цифровое бессмертие. Это существует три направления. Прежде всего, это модель человека и загрузка сознания. То есть нам нужно получить как можно больше данных о человеке, как можно больше следов. То есть его воспоминания, фотографии и биологические данные.
Бота в соцсетях можно
запустить? Это правильно, но это третье, я сейчас к нему скажу. Это интеллектуализированный аватар. То есть на первом месте это сбор информации. Как можно больше человека. Вот чем больше вы расскажете, чем больше вы исповедуетесь к компьютеру, тем лучше, тем легче вас будут восстанавливать. Красиво. Второе – это нейрохимический интерфейс. То есть мы вот сейчас управляем мышкой, уже сейчас можно надеть какую-то кастрюлю и уже сознанием передвигать курсор мышки. Но это,
что сознанием передвигать?
Мыслями, то есть можно прибор считывать или электрические сигналы.
Это мы даже так делали программы.
Здесь но нужен именно нейрохимический интерфейс, когда мы сможем обмениваться еще и химическими агентами с компьютером. То есть это установление все более и более плотной связи между компьютером, между мозгом и компьютером. Это вторая часть. То есть первое – это как можно больше знать, и все знания о человеке, включая биологические данные, в модель его. Второе – это нейрохимический интерфейс. А третье, как вы верно заметили, это интеллектуальный аватар или чат-бот. То есть это то, что можно сегодня. Вот вы же типично отвечаете на вопросы обычные, там, с днем рождения и так далее.
Словарный запас.
Но здесь вот как раз и потребуется искусственный интеллект, который, пусть ваш аватар вообще саморазвивается после смерти, пусть он продолжает жить вашей жизнью, и его задача как раз будет ваше тело наконец-то восстановить там и сознание до конца пересечь.
Но будет ли он обладать личностью? Вот эта вот сумма технологий, станет ли она вами?
Вот на сегодняшний день нет. Как мы только разбираемся, что такое личность, мы к этому идем. То есть это наша суперцель. Но смотрите, человек – это все-таки положение некоторого количества атомов в пространстве. То есть там нет ничего, мы не видим никакого физического готового закона, который нам не позволяет понять, что такое личность, не позволяет смоделировать сознание. То есть мы просто еще недостаточно технически сильны, но вот что очень важная мысль, что… Кое с чем я соглашусь, это что нужно это заниматься сегодня, пока мы не умерли, пока нужно делать своего аватара, который бы уже продолжил наши идеи после нашей смерти. И вот в этом смысле уже будет некоторое бессмертие, но оно суррогатное. И нужно идти к
настоящему. И это куда-то загрузить? Мне здесь вспоминается, конечно, я думаю, не раз и не два в этих программах мы будем вспоминать «Черное зеркало», сериал «Черное зеркало», и там есть такой эпизод под названием… Вы, кстати, «Черное зеркало» смотрите?
Ну, иногда, конечно.
Ну, это, собственно, очень сильно по вашим темам пересекается некоторые темы.
Оно, видите, черное, а я пришел
к вам
с белым зеркалом.
Понятно. Черное зеркало – это вот это, да? Да, экран смартфона, который все отражает, и нас самих себя. Там есть серия, где девушка теряет бойфренда в автомобильной катастрофе, а затем появляется некий сервис, который восстанавливает его личность по его записям в соцсетях и начинает с ней общаться, вот этот бот.
Потом
на следующей стадии эта же фирма предлагает продвинутую премиум-версию, где вот эта самая его личность загружается в андроида. В некую такую куклу, которая кладется в физраствор, затем оживляется и начинает себя вроде вести. То есть куда загружать вот это все?
Я конкретно… понимаете, это… Мы сейчас не знаем, то есть сможем ли мы вырастить мозг и тело. Но представляете, это возможно. Мозг же выращивается в природе, то есть он возникает. То есть есть некие ростовые факторы, которые и хорошие
Давайте я попробую ответить. Я просто смотрел эту серию, и я вам рассказывал на открытых инновациях, уже я повторюсь. Можно отсканировать послойно мозг.
Да.
Сейчас уже можно это отсканировать и выстроить все нейронные связи, которые в вашем мозге существуют, выстроить их в виртуальной среде.
Как суперцель, да?
Да. Сегодня уже можно это сделать. Один маленький нюанс. Вашу нейронную сеть повторить можно только на одном компьютере в мире. Это Тяньхэ-2 суперкомпьютер, который находится в Китае. И у него 40, около 40...
Ну, техническая задача.
Это техническая задача.
Будет 2, их потом их будет 200.
Я не согласен, что это возможно, но то, что техническая, я согласен.
Смысл в том, что 40 триллионов операций в секунду. Да. Потребляет оно там 20 мегаватт энергии, а ваш мозг 20 ватт. То есть, как бы, в принципе, мы можем смоделировать один мозг, и он там будет что-то как-то работать, но как бы экономически это сейчас максимально не оправдано.
В данном случае это вопрос времени. Но опять-таки вопрос вот эти все нейронные связи, которые мы смодулируем и, может быть, представим когда-нибудь, мозг может быть напечатан на 3D-принтере, но будет ли он обладать вашим сознанием, личностью, где находится ваша личность?
Вот этот
где
андроид в этой серии «Черного зеркала», когда он там, значит, просканировали они чаты в социальных сетях и так далее, да, можно создать, просканировав все чаты, можно создать некое подобие аватара, да, которая будет отвечать так же, как и вы, и не будет разницы. Но этот элемент искусственного сознания, можно так его обозвать, он не будет же обладать всеми остальными частями. Он не будет знать, как он двигается, какой голос должен быть, интонации, какие интонации, в каких эмоции. Опять же, мы же не только электрическое существо, мы же еще и химическое существо. Это о том, о чем коллега говорит по поводу...
Это все равно, я думаю, но это же раскладывается на эти слои, на дисциплине, электричество человека можно считать, записать.
До какого уровня мы это должны
Видимо, если разложить. Человек какой-то, предположим, озаботится собственным бессмертием, и его на протяжении долгих 10 лет регистрировать, обвешать датчиками, можно все его химические импульсы списать.
У меня друзья занимаются нейроинтерфейсом, у них там их по НТВ показывают, там продажи даже какие-то есть. Вот. Мы долго вместе беседовали, и я выяснил интересную для себя, не знаю, как для остальных, вещь. Оказывается, эти нейроинтерфейсы, они не только считывают информацию, но еще могут ее записывать. Как вам такое?
Интересно. Если есть возможность записи, тогда есть возможность переноса этой информации. Но вопрос опять-таки в том, я боюсь, что мы окажемся в той ситуации, когда мы будем обладать совершенными машинами, абсолютным набором данных о человеке, но мы не будем понимать, где сам человек. Почему? Потому что это вопрос о душе, собственно говоря. А где находится душа человека?
Нету никакого психического акта без нейрофизиологического процесса. Вы не можете ни о чем подумать, чтобы у вас что-то не произошло в
голове. Вы позитивист.
Знаете, меня хоть крестьянином, я просто скажу из научного познания. То есть, понимаете, вот что произойдет на самом деле.
Да.
Мы или докажем, что душа не существует, то есть мы или смоделируем человека, если у нас сознание не появилось, значит, мы имеем дело с неуловимой субстанцией. Но пока в науке нет ничего такого, чтобы нам говорило, что такая субстанция может быть. То есть мы сможем смоделировать все, включая феномен личности.
Про субстанции могу рассказать. Значит, опыт на мышах проводили и заблокировали какое-то вещество, отвечающее за образование новых нейронных связей в мозгу. И обучали мышей, значит, не проходить в лабиринте там, где их бьет током. И они научились, хотя вещество, блокирующее образование новых нейронных связей, как бы было в их организме, то есть новые нейронные связи, по идее, не образовывались. Но мыши все равно научились, то есть они запомнили. Вот, это вопрос. А второе, сеть, мировая компьютерная сеть, интернет. И представьте, что в какой-то момент отсюда информация отослалась сюда. Сюда она еще не пришла. И это происходит очень много на большом количестве компьютеров. И эта вся информация где? Вот здесь мы уже сталкиваемся с понятием души. То есть в какой-то момент эта информация находится в неком эфире,
понимаю, что... Так, последний вопрос, Михаил, у нас буквально полторы минуты осталось. И все же, это что, в чистом виде трансгуманизм? Мы преодолеваем человека в его нынешнем состоянии?
Мы всегда себя преодолеваем, мы хотим быть лучше. Улучшение человека – это есть трансгуманизм в чистом виде, с помощью достижений науки и техники. То есть, если вы помогаете человеку выжить, это трансгуманизм.
Если вы подписываетесь под этой трансгуманистической?
Я, скажем так, ее дополню. Если вы просто делаете человека умнее, это уже трансгуманизм. Этот человек новый, он уже не тот, что был раньше.
Ну что ж, тогда эта программа тоже попыталась заниматься трансгуманизмом.
Надеюсь, что вы и дальше будете им заниматься.
Да. Что ж, друзья, спасибо за участие в этом разговоре. Михаил Батин, президент Фонда наука за продление жизни, сооснователь проекта Open Longevity. Александр Квасков, создатель первого в России цифрового кладбища. От себя добавлю, что Кажется, это Норберт Винер сказал, что человек является единственным существом, для которого умирание является проблемой. Для животных это не проблема, для нас это проблема. Мы пытались здесь эту проблему поднять, а если ее можно поднять, то это значит, когда-нибудь ее можно решить. Будьте здоровы, живите долго. Программа «Археология. Будущее». Меня зовут Сергей Медведев. Всего доброго.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».